تصاوي المصائب.
Хочется верить в то, что руководители нашего государства проявят здравый смысл для того, чтобы из этого положения выйти так, чтобы уцелели люди. 5000 человек заслуживает, чтобы любой руководитель любого ранга бросил все свои дела. Если он это не сделает, то он просто не может быть руководителем. Больше ничего.
Это слова Анатолия Кашпировского, целителя, экстрасенса и в каком-то роде символа 90-х в России. Его имя наверняка хорошо известно нашим родителям. Кашпировский был депутатом Государственной Думы первого созыва. В июне 1995 года он прилетел в Буденновск, где вторые сутки террористы удерживали 1500 заложников в местной больнице. Меня зовут Катя Галенкова, вы слушаете подкаст «Буденновск». Вместе мы попытаемся разобраться, что произошло в маленьком степном городе 27 лет назад и как эта трагедия повлияла на всех нас. Итак, 14 июня 1995 года. В одной из палат Буденновской больницы располагается штаб главаря террористов Шамиля Басаева. Заложники, включая врачей, пациентов больницы и захваченных с улиц жителей города, прячутся в палатах или ютятся в коридорах.
Это было крупнокалиберное. Все
дырки. Здесь было убито 3 человека.
Сегодняшний теракт самый крупный и трагичный. Но минувшая ночь принесла немало тревоги и жителям Грозного. Привычные звуки автоматной перестрелки сменила многоголосая канонада из гранатометов. Каждая такая ночь пополняет список раненых среди мирных жителей. Боевики, решавшие свои задачи в ночном городе, о потерях не сообщают.
Безусловно, главным событием прошедшего четверга стала драма в небольшом городе Буденновске, численность населения которого составляет около 100 тысяч человек. Весь день представители федеральных властей вели в этом городе переговоры с группой террористов, мятежников Дудаева, которых удерживали в местной городской больнице по различным оценкам от 300 до 800 заложников.
На сегодняшнем митинге казаков и местного населения Буденновска люди потребовали наказать тех, кто допустил террористическую акцию в городе, в результате которой уже погибли 40 ни в чем не повинных людей.
14 июня о захвате заложников узнал и правозащитник, депутат Госдумы и первый омбудсмен России Сергей Ковалев. Это интервью с ним я записала в 2019 году. В 2021, на 92-м году жизни, Сергей Адамович скончался.
Я был в Германии, целый цикл лекций там должен был состояться и встреч. И вдруг я узнал про Буденновск. И немедленно вся наша команда собралась. Это Михаил Михайлович Молостов, Валерий Васильевич Борщев, Олег Орлов. Слаженная команда, которая в Чечне была подолгу и работала там. И в каких только передрягах мы в Чечне не были.
На сборы и дорогу у Ковалева уходит несколько дней. За это время в Буденновск приезжают спецподразделения «Альфа», «Витязь» и «Русь». Они у больницы выставляют бронетехнику. В ночь на 15 июня директор ФСБ Сергей Степашин и министр внутренних дел Виктор Ерин приземляются в аэропорту Минеральных Вод. Они тоже направляются к месту захвата заложников. Степашин не захотел дать мне интервью, поэтому позволю себе процитировать его книгу «Пойти в политику и вернуться».
Распределили обязанности. Михаил Егоров взял на себя руководство операции в целом. Ерин занимался заложниками. Я должен был собирать информацию, контактировать с врачами, которым удалось вырваться из больницы, с населением, депутатами, журналистами.
К моменту приезда Степашина и Ерина переговоры уже ведут глава отдела по борьбе с оргпреступностью в Ставропольском крае полковник Владимир Попов и его соратник Умар.
С Поповым штаб зашли. Они говорят, утром вас запустим, говорит. Они не знали даже, кто там был. Они не знали ни Басаева, что там Басаев, ни Абдул-Хаджиев, ни Исмаилов, ни Мавсаев. Они не знали, что захвачены именно этими людьми. Но они знали, что захвачен. Там КАМАЗы стояли перед отделом
первый же день лидер боевиков Шамиль Басаев выдвинул требование прекратить боевые действия в Чечне и вывести федеральные войска. Затем он также потребовал пустить к нему журналистов. Сам Басаев описывает начало переговоров так.
Под видом пьяных или шатающихся, которые заходили, вот их. Это связано с тем, что Корабельников, по-моему, замглавы администрации, с ним связывался, он обещал мне журналистов прислать второй день, час дня. Час не пришли, около двух часов я позвонил, связался, сказал, вы обещали, где журналисты. Я сам не настаивал сперва. Он там начал, они не хотят, если вы всех женщин, детей там не освободите, они не хотят идти. Потом вы это мне не разговариваете конкретно, когда будет. Он говорит, три придут, потом пять придут. После трех, когда они пришли, я конкретно начал с ним разговаривать. Он говорит, освободите всех людей, тогда журналистов вам дадим. Я говорю, нам журналисты особо не нужны в таком случае, оставьте их себе. Тем более, что журналисты не хотят идти. И он мне сказал, что у него заложников 2000 чеченцев, что их расстреляют, что в районе Буденновском проживает 55 тысяч чеченцев, что они тоже заложники, и начал меня шантажировать. В ответ на это я ему сказал, пусть расстреливают 2000, а я ему сейчас расстреляю 5000, и я и 5 расстрелял.
На кадрах, снятых журналистами, которых все же пропустили в итоге в больницу, Басаев рассказывает о происходящем, а позади него террористы и перепуганные заложники в бинтах.
Басаев, немецкое телевидение, проясните все-таки ситуацию с заложниками. Правда ли, что вы расстреливали заложников?
Нет, я расстреливал, это правда. Я расстрелял за то, когда мы здесь засели. Я предупредил, что если будут по мне стрелять, за раненого 5 человек убью, и за убитого 10 человек убью. Я так определил и так заявил. Это тоже не случайная цифра. Эта цифра еще с Грозного, с Чечни. Когда российские солдаты заявляли такую цену, за каждого русского 10 черных. Мы просто хотели здесь спародировать все это. Эту больницу мы назвали фильтрационным пунктом. Это не заложник, мы просто фильтруем их. Вот вчера или позавчера, вот как раз перед пресс-конференцией, по моему приказу были расстреляны еще 5 человек. Тоже все не из числа заложников, а из числа засланных к нам. После уже того, под видом пьяных или шатающихся.
Найти подтверждение словам Басаева о засланных российскими силовиками в больницу шпионах мне не удалось. Но есть другие свидетельства. Ирина, старшая медсестра из села Архангельское Ставропольского края и одна из заложниц, рассказывает, как террористы расстреляли двух старшеклассников, пришедших проведать маму одного из них. Школьников приняли за шпионов.
В общем, мы им собрали две чашки, миски супа. Они съели, спасибо, все. А чеченец, который их охранял, мы ему говорим, что это наши ребята, наши выпускники. Почему вы их держите? Они говорят, ну, это их подозревают, что они офицеры. Высокие ребята. Вот, а мы, да какие они офицеры? Они с нашего села, они выпускники. Они приходили в больницу проведывать маму одного из них. Их потом расстреляли. До сих пор мучает меня мысль, может быть, надо было Басаева просить. Но было очень страшно. А еще вот наш кабинет, где мы были у старшей медсестры, на третьем этаже рядом, был кабинет Басаева. Там, наверное, был кабинет заводеления или еще кем-то. Ну, небольшой совсем кабинет. У него там была спутниковая связь. Он постоянно замыкал. Вот, заходил, выходил, постоянно замыкал. Может быть, надо было у него просить за этих ребят. Но было очень страшно. Потому что у самой трое детей. И понимаю, что им все равно. Но вот с этой мыслью живу все время. Может, мы все сделали. А с другой стороны, кто бы нас послушал там? Thank you.
16 июня 1995 года омбудсмен Сергей Ковалев и группа правозащитников все еще на пути в Буденновск. В это время в городе хоронят первые 30 жертв теракта. В течение дня переговоры с террористами вел глава управления внутренних дел Ставропольского края Виктор Медведицкий. Вот как он об этом говорит ведущему выпуска новостей на канале ОРТ.
К сожалению, эта встреча никаких практических результатов не принесла. Ни один из заложников не освобожден. Боевики упорно настаивают на выполнении выдвинутых ранее требований.
Пока переговорный процесс буксует, террористы запрещают заложникам передвигаться по зданию. Время от времени они расстреливают мужчин, которые вызывают у них подозрения.
Правительство принимает все меры для того, чтобы прекратить ту трагедию, которая происходит. Ведутся переговоры. Есть уполномоченные представители правительства Буденновске. И еще раз, все делаем для того, чтобы остановить террор в Буденновске. Все делаем для того, чтобы остановить эту трагедию.
Это голос Виктора Черномырдина. Вечером 16 июня премьер-министр выступает по телевидению. Президент Борис Ельцин в переговорах не участвовал. В это время он летит в канадский город Галифакс, где проходит саммит Большой Семерки. Основную роль в переговорах по-прежнему играют правозащитники.
Вот мы и поехали туда. Мы не знали, зачем мы туда едем. Ну, пытаться что-то узнать и что-то предпринять. Кого-то в чем-то убедить.
Это говорит Сергей Ковалев. 16 июня он и его команда наконец-то приезжают в город. В переговорах участвуют правозащитники и общественные деятели Олег Орлов, Валерий Борщов, Юлия Рыбаков, Виктор Курочкин и Михаил Малостволов.
Я действовал, как надлежит действовать омбудсмену или любому члену государственного парламента, когда случается чрезвычайная ситуация. Ехать туда и пытаться что-нибудь сделать.
Соратник Ковалева, правозащитник Валерий Борщов, вспоминает.
Ну, мы решили, что мы будем вести переговоры. Да. Мы, конечно же, ехали для того, чтобы как-то остановить этот теракт, предотвратить теракт, и, в общем-то, искали какие-то пути. И вот тогда пришли к выводу, что предложить себя в качестве добровольных заложников. Поскольку они нас знали как противников войны в Чечне, нет гарантии жизни, конечно, мы не чувствовали. Ну и, в общем-то, неизбежной смерти тоже не чувствовали. Ну вот, решили попробовать.
В июне московских переговорщиков силовики не пускают в больницу. Их размещают в другом здании с выбитыми стеклами и матрасами на полу. Журналист «Известий» Валерий Яков, оставшийся в больнице после пресс-конференции Басаева, вспоминает, что там все знали о приезде правозащитников и ждали их.
И заложники просто, в общем, эйфория практически какая-то была у заложников, потому что, ну, как бы они поняли, что это шанс, что они будут реально спасены, потому что если приходят Ковалев и депутаты, и все, особенно после Кашпировского, ну, понятно, что там где Кашпировский, где Ковалев, там, по степени там, доверия людей в этой ситуации.
Умар, который ходил вместе с полковником Поповым в больницу, говорит о Ковалеве так.
Никаких переговоров Ковалев не вел. Переговоры, когда мы зашли, то, что мы ему передавали, он передавал дальше людям, чтобы знать. Ну, его же показывали, меня не показывали, Попову не показывали. Это получилось, как будто это они ведут.
Валерий Борщов вспоминает, что силовики откровенно мешали работе правозащитников.
Они не беспокоились о том, чтобы не ударили, но они решили изолировать нас, потому что мы когда, помню, поехали с Сергеем Адамовичем туда еще перед штурмом в больницу, нас туда не пустили. В целом шло такое жесткое противостояние нашей группы и команды Ерина и Степашина.
Напомню, Ерин на тот момент глава МВД, Степашин – глава ФСБ. В своей книге Сергей Степашин ни разу не упоминает имена правозащитников, которые участвовали в переговорах с террористами. Говорит Оксана. Вы ее уже слышали в первом эпизоде. Когда начался теракт, она приходила в себя после операции в Буденновской больнице. Утро 17 июня она вспоминает так.
Я проснулась на рассвете. Лето же было жарко. Солнце всходило там. Вот это. Тишина была гробовая. Тихо-тихо было. Но, в чем самое любопытное, я в этот момент, как бы по больнице была, на мне длинный халат, поскольку я находилась на лечении. Но, видимо, женская интуиция штука сильная. Дела переоделись. И в этот момент стояла около окна, услышала этот гул самолета. То есть пошли резко самолеты. Ну, а там дальше уже стрельба, все пошло, то есть как бы...
Проснулись от грохота. Вот все эти разговоры о том, что достигнут какой-то прогресс в переговорах, все это было фигня. Жуткая канонада. Залезли на крышу этого дома. Дом почему был разгромлен? Потому что Басаев захватил Буденновск, а потом ушел в больницу.
Это Сергей Ковалев рассказывает о том, что из-за яркого зарева было невозможно разглядеть что-то с крыши соседнего здания. Было понятно только то, что начался штурм. Больницу обстреливали, в том числе из гранатометов.
Это в 4 утра произошло. Мы сидим в кабинете, и вдруг взрыв.
Четкой координации между различными силовыми подразделениями не было. Для директора ФСБ Сергея Степашина начало штурма тоже стало неожиданностью.
Я говорю, все, беда. И перекрестился. Думаю, не дай бог сейчас бандиты рванут в больницу. Тогда пуля в лоб, без вариантов. Но штурм был прерван. Бойцы «Альфы» зашли на первый этаж и остановились. Как мы и предполагали, все было заминировано, и жертв могло быть очень много.
Подтверждения того, что бойцы «Альфа» зашли на первый этаж, кроме слов Степашина, нет. Спецназовцы штурмовали больницу до 9 утра. Стоящие в окнах женщины, которые кричат «Не стреляйте!», пожалуй, самые известные кадры буденновского теракта. Первая попытка штурма привела к десяткам жертв. 30 человек были убиты, еще не меньше 70 ранены. Большей частью – заложники. Группа правозащитников во главе с Сергеем Ковалевым все утро 17 июня провела в штабе. Единственным вариантом остановить кровопролитие, по их мнению, были прямые переговоры главаря боевиков Шамиля Басаева и первых лиц российского государства.
Мы отправились туда снова, в этот самый, ну, в этот штаб, где наш генералитет. А нас туда не пускают. Что делать, я не понимаю. Вернулись к себе туда, в этот подвал. И вдруг приходят два врача, которых отпустил Басаев. Ну, наверное, это была басаевская хитрость. Откуда? У него были какие-то сведения. Он узнал, что мы приехали туда. Эти врачи, если бы они пошли бы в этот штаб, чертов, ну, никакого бы толку не было. А эти врачи, два мужчины и женщина, пришли к нам.
Это Петр Костюченко и Вера Чепурина. Очевидцы вспоминают, что 17 июня Чепурина была в бинтах. Пока шел штурм, она оперировала больного и была ранена в шею. Врачи передали требования террористов, переговоры с главой правительства России Виктором Черномырдиным. Борщев вспоминает.
Приехал министр внутренних дел Верин. Мы с ним пытались встретиться. И он избегал встречи с нами. Сергей Адамович пытался позвонить в Москву Гайдару.
Егор Гайдар – российский политический деятель. В 1995 году – депутат Госдумы. До этого был министром финансов и исполняющим обязанности главы правительства. После короткого разговора с ним правозащитники предпринимают еще несколько попыток попасть в штаб руководства операцией. Сергей Ковалев рассказывает, что их вновь не пускают.
Вдруг бежит какой-то запыхавшийся офицер, говорит, Ковалев, 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 где вы там? Пошли скорее, у вас Черномырдин на проводе. Я возвращаюсь в этот подвал, где телефон, оказывается, работает. Виктор Степанович говорит, а это заслуга Гайдара. Вот из всей после ельцинской власти был один человек во власти, Черномырдин. Один нормальный человек. Значит, Виктор Степанович говорит, так, что вы предлагаете, как спасать заложников? Я говорю, Виктор Степанович, ну, есть один способ, да, договариваться об условиях, на которых выйдут заложники. Уж надо вести переговоры с боевиками, а что же тут еще можно делать? Как поступают в цивилизованном мире, когда захватывают заложников? Черномырдин сказал так. Я назначаю вас руководителем переговорной команды. Возьмите, сформируйте эту команду сами. Одна просьба только. Выберите кого-нибудь из представителей местной администрации. Хорошо. Мы приходим в штаб. Ну, теперь двери нараспашку. Ради бога. О, Сергей Адамович, да как? Да, Виктор Степанович. Виктор Степанович позвонил. Ну, давайте, ну что же? Что вы предлагаете? Я говорю, я предлагаю встретиться с Басаевым, разговаривать с ним и посмотреть, что он предлагает. Надо освобождать заложников, а не стрелять по больничному зданию. Вот Виктор Степанович сказал, что он поручает вам сформировать свою команду. Я сказал, что ее формировать? Вот мы приехали, вот мы все и пойдем. Ну, приехали, прошли туда. Это было что-то чудовищное. Да, Басаев во вполне приличном этом самом кабинетике сидел, а коридор выгорел. Под лестницами трупы. И их много. Не меньше 40 заложников было убито при этом первом штурме. Не меньше. Потому что штабелями под лестницей. Вот яркое впечатление. Значит, вот этот операционный стол, и на нем труп женщины. Это та, которую оперировала та доктор, которую ранила в шею.
В обед 17 июня начинается второй штурм захваченной больницы. Он продлится не более часа. Второй штурм тоже оказывается безуспешным, но после него боевики соглашаются выпустить около 60 женщин с детьми младше 3 лет. Во время второй попытки штурма в здании находилась группа Ковалева.
Ну а что дальше? Дальше мы встретились с Басаевым и написали проект соглашения. Ну, это банальщина. Со стороны чеченцев условие было такое – прекращение боевых действий. Ну и возможность выехать на территорию Чечни. Прекращение боевых действий не здесь, в больнице, а на фронте.
Ночью 18 июня председатель правительства Виктор Черномырдин соглашается лично провести телефонные переговоры с боевиками. К 10:40 утра текст соглашения одобрен всеми сторонами. Первым пунктом в нем зафиксировано – немедленно приостановить военные действия и бомбардировки по территории Чечни. Террористы, в свою очередь, обязуются освободить заложников. Далее цитата. «За исключением группы обеспечения гарантий безопасности». Затем Черномырдин и Басаев созваниваются.
Да.
Это
Черномырдин.
Добрый день.
Ну, добрый день зависит сегодня от вас. Будет ли он добрым или недобрым. Так я слушаю.
Так,
пожалуйста.
Согласованный текст.
Алло, Шамиль Басаев. Так, первое, второе, что третье? Значит, я еще раз очень плохо слышу последние ваши фразы. Сейчас все, что вы передали, здесь будет расшифровано, но основное я понимаю и понял. Значит, вот наш разговор сегодня за нашим разговором наблюдают миллионы телезрителей. За нашим разговором. Я официально вам заявляю сейчас, что сейчас прекращаются все боевые действия и бомбардировки в Чечне. Переговоры будет вести бригада, часть приедут из Москвы, часть будет находиться там, в Чечне. Время исполнения будет немедленное. Поэтому я прошу освободить прежде всего всех заложников. Шамиль Басаев, я абсолютно очень плохо слышу, не понял, что. Говори громче.
Утром 5 часов я, если уеду, вот тогда их освободим и уедем. А сегодня ночью я не поеду.
Не надо вам ехать, тогда я еще раз. Подпустите сейчас женщин, больных и детей.
Если они останутся ночью без нас вообще.
Там есть кому оставаться. Отпустите женщин и детей.
И больных, и раненых.
Террористы выпускают еще несколько сотен заложников. К концу дня 18 июня удалось вызволить почти 400 человек. Освобождают и медсестру Ирину.
Вот когда приходила делегация, как мы ее называли, да, то с ними отправляли кого-то, ну вот самых тяжелых, больных людей. Вот они разрешали выходить, там 10 человек. А у меня было двое мальчишек. Кто-то мне говорит, а ты что стоишь, у тебя дети на руках. Иди сюда. Раз-раз посчитали. Находили несколько медсестер с нами, потому что вот те люди, кто уже не мог. Может, и психически, может, и физически. Вот, ну, люди просто не могли.
Но здесь важно уточнить, что вместе с боевиками в автобусах оказалась и группа Ковалева. Ее участники предложили себя вместо заложников. В Чечню на автобусе отправляется и журналист Валерий Яков.
Мы выезжали из Буденновска сквозь строй своих. Рядом сидели люди с оружием. И там стояли люди с оружием. Но в эту минуту ни те, ни другие не думали о нас. Они только ненавидели друг друга. А мы со страхом ждали, кто выстрелит первым.
Жертвами теракта в Буденновске стали 129 человек. Еще более 400 получили ранения. Морально и эмоционально травмированных людей осталось несколько тысяч. Целые семьи. Например, семья Романовых, 5 человек из которой были в заложниках. Их истории посвящен следующий выпуск подкаста.